Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья. В Москве 15 часов 5 минут. Это программа «Умные парни». И сегодня умный парень, гость в нашей студии, это Андрей Иванович Суздальцев. Он у нас в гостях по скайпу. Андрей Иванович, здравствуйте. Вас прекрасно видно.
Спасибо. Добрый день. Спасибо за комплимент.
Номер для связи со студией, СМС, +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК Бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Пандемия коронавируса может продлиться 2 года. Вирус будет распространяться волнами. Об этом заявил президент института Роберта Коха, входящего в структуру Минздрава Германии. Андрей Иванович, эксперт увидел признаки американского биотерроризма в распространении коронавируса. Скажите, какова здесь доля правды?
Пока нету правды, скажем так. То есть доказательств 100% мы не имеем. Но вообще-то, вот, учитывая, что там китайцы, конечно, идут буквально по следу, они вот идут до самого-самого, так сказать, первого заболевшего. Ну, конечно, понятно, что все эти рассказы про съеденных там летучих мышей, там змей и так далее, это все, конечно, сказки. Ну, как знаете, китайцы едят этих летучих мышей тысячелетиями. Но давно все были погибнуть бы уже давно, конечно. То есть, как по-видимому, здесь китайцы считают, что какой-то инжиниринг биологический был произведен, какая-то настройка произведена. Общая версия такая, что где-то на каком-то этапе попытались потестировать, и он как-то вырвался, этот вирус, вырвался, и вот пошел, что называется, громить прежде всего китайцев. Дальше начинаются вообще удивительные вещи, удивительные рассказы, удивительные разговоры. Это специально такая вот идет обмен информацией. Но много говорилось о том, что когда-то американцы собирали генетический материал, допустим, русских, русской нации, там, о китайцах, тогда и тому подобное. Эта информация была. Если помните, она была где-то 2-3 года назад.
Да, было дело.
Да, были говорили о том, что все, что происходит с этими странными биостанциями, которые везде появляются, по, в общем-то, по Восточной Европе, это по Евразии, и они американцы их насаждают. Поэтому вот как-то переключают на американцев, что, видимо, какие-то элементы этнического оружия. Ну, это, конечно, фантастично совершенно звучит, конечно. Но мы помним, что на первом этапе вирус, который вырвался в Китае, он, в принципе, заболевали люди вот монголоидной расы. Я сказал бы, этническое, расовое какое-то оружие. И мы сразу это прекрасно поняли в Монголии, и они просто границу заблокировали.
Андрей Иванович, если это оружие этническое,
я до конца расскажу.
Простите, да.
Угу. Да. И вот есть другая версия, то, что там мутации были, там вот, расхождение, что сейчас, в принципе, тот вирус, который в Китае был, он естественным путем добивается. Но мы сталкиваемся с другим вирусом. То есть это наследник, это мутация вот этого страшного вируса, видите, уже громит уже Европу. То есть это же другой вирус. Вот такая вот есть версия. Но пока все это пока на уровне того, что вот МИД Китая вот там настоящему что-то жестко так относится к этой, считает, что так она и есть. Вот так вот.
Ну, если это война, кто ее ведет и против кого?
Я подозреваю, что ведутся какие-то исследования против потенциальных противников. Такие исследования ведутся везде и всегда. И мы тоже ведем в отношении потенциальных противников какие-нибудь там исследования и так далее, учитывая специфику, допустим, там НАТО, блока НАТО, США и так далее. Ну, главное, потенциальных вещей. Американцы ведут практически по всех, почти всех стран мира, что называется, которые считают они вот опасными. И Иран, там, Китай и тому подобное. Видно, какой-то вариант такого вот почти невероятно фантастического оружия такого расового типа, наверное, мог бы появиться вот где-то в лабораториях и могли попытаться потестировать в Китае. Если это так, то это, конечно, это катастрофа, конечно. Это, считайте, международных отношений нет. Это Третья мировая война. Поэтому пока все это очень фантастично, и пока это на уровне таких дискуссий и уже переругивания между Госдепартаментом США и некоторыми МИДами, ну, прежде всего, китайскими МИДами.
Вот еще я хотела бы отметить, что во время вспышки в инфекции в Китае Говорят люди, это вполне конкретные эксперты, чьи имена известны, они опубликованы, и не секрет. Время вспышки инфекции в Китае будто выбрано специально, чтобы нанести максимальный вред. Как раз накануне Нового года по восточному календарю, когда в Китае массовая внутренняя миграция на праздники, и проводятся мероприятия с привлечением большого количества людей. Есть такое замечание, что, дескать, это было бы вовсе вообще подстроено даже.
Понимаете, какая вещь? Мы должны как-то видеть две версии. Одна версия – война.
Так.
Биологическая война. Вот в этом формате вот эти предположения, что было идеально выбрано время, вот это китайский Новый год, там миграция, там подобное, как раз в общем-то, это мы вот это война в формате. Есть версия такая, что пытались что-то тестировать. Кстати, могли китайцы что-то делать, потому что они сейчас могут перекричать стрелки, что называется, на США. Для тестирования удачное время тоже. Пять не работают, там в плане экономики и тому подобное, то что видите, тут мы должны понять главный смысл. Это или война, или тест. Если мы говорим, что вирус искусственный. Вот исходная точка первая. Вирус искусственный, это или война, или тест.
Сделаем такое допущение.
Да, вот такой формат. То есть мы пока вот эти вот этот треугольник, мы из него пока не вышли. В общем-то, и выходить с него, честно говоря, страшно. Это значит, если так что доказать, что так сказать, фундаментально доказать, ну как тогда мы еще с такими странами вообще дела-то? Что от него еще ожидать?
Пусть пока так. А что еще может доказать искусственное происхождение вируса?
Вы знаете, мы не можем найти вакцину. Китайцы ведь тестируют какую-то вакцину, но мне опять-таки возникает такое ощущение, что это вакцина, которая, в общем-то, касается именно Китая. Я все-таки сторонник того, что вирус мутирует. Россия работает, Европа работает, американцы работают. И вот этот скандал, который произошел, вы знаете, что в Германии там одна лаборатория очень близка к универсальной вакцине. И когда Трамп публично сказал, что даст миллиард долларов, но все должны приехать в США, и США должны эту вакцину распространять, вот такой, знаете, вот спаситель. С одной стороны, это красиво звучит, а с другой стороны, какой-то совершенно империалистический. То есть, и вот возникает мысль, а не правы ли китайцы? Не правы ли китайцы? То есть, если это вирус родился в американских лабораториях, и они не могут установить, то они готовы перехватить то, что его останавливает. Это логично.
Видите ли, здесь вот предположение о том, что вирус родился в американской лаборатории, он, конечно, занятный, но я прекрасно помню дату первого эфира, когда в нашей редакции, когда в редакцию пришло сообщение об условном первом заболевшем. Информационная картина развивалась, как в голливудских фильмах. В 5 часов 34 минуты агентство ТАСС публикует сообщение о том, что на рыбном рынке, на рынке экзотических морепродуктов в провинции Хубэй отравились. Я специально вчера проверила. Отравились 5 человек. Спустя сутки число отравившихся на рынке морепродуктов в Ухане достигло 15. Занятно, что спустя неделю, то есть, в принципе, в будни обновлений не было. Занятно, что спустя неделю сообщают уже о других масштабах и о людях других национальностей, которые побывали в Ухане на этом рыбном рынке. Вообще выглядит все достаточно логично. Люди приезжают в определенные дни, подгадывают выходные, отпуска, каникулы и так далее, идут на рыбный рынок как на место экзотики, локальный, пробуют там прекрасную летучую мышь или чего они там, я не знаю, что там еще можно приобрести, и там, естественно, получают, ну, пищевое отравление.
И это как-то... Все бред. Это все бред, поймите. Если вот так вот вы просматриваете, вот у вас есть летопись, да, новостей, которые существуют, понимаете, какая беда? Это означает, что есть сценарий. Извините, Китай огромная страна, больше миллиарда. Там в сутки миллион людей чем-то отравятся.
Так.
Видите, пожалуйста, ну, они фугу едят.
Японцы.
Вот фугу, если вы отдыхали в Египте, видели в Красном море, плавает себе и тому подобное. Есть вообще нельзя, это просто яда, которая страшнее цианистого калия. Они едят, и тоже травятся постоянно.
Ну, подождите, в самом начале программы речь шла о том, что они тысячелетиями едят эту летучую мышь, и с ними ничего не происходит.
Ну, а тут, понимаете, вдруг на огромную страну, и конкретно вот отравились там 5 человек, это новость мирового значения, ну, ребята, конечно, какой-то сценарный вариант как-то вот звучит, к сожалению. Звучит. кому это надо было? Понимаете, учитывая то, что... Опять мы подаем конспирологию, и мы, естественно, вспомним о том, что как раз, в общем-то, ничем, практически ничем добрым для США не закончилась торговая война с Китаем, и что, в общем-то, отношения это все равно стоят очень напряженные. И вот как-то под Кузьмить, я лично видел этот под Кузьмин, как могут под Кузьмить американцы в плане биологии. Мы же, наверное, уже забыли об этом. А вот в начале 70-х годов, я сам с Дальнего Востока, ну, у нас дача была, картошка росла. Откуда ни возьмись, взялся этот колорадский жук. Ну, все думали, вообще такая, знаете, вот там бегает божья коровка. И она мигом разнеслась по всему Советскому Союзу. И мы в тот год остались без картошки в Советском Союзе. Откуда он взялся тогда? Это вот ясно, что какая-то была такая диверсия тому подобное. Вот сейчас-то мы уже к этому привыкли, там уже какие-то химии появились и так далее. А тогда это была катастрофа. А свиная, это чума свиней, это вот этот кошмар, который мы прослеживали буквально, как вы высадили, как его внедрили в Грузию, из Грузии пошел по территории России и затронул соседние страны. Это была чистая вот такая диверсия. То есть за руку хватали. Хватали за руку. В общем-то. И у нас некоторые биологические вещи тянутся, знаете, десятками лет. Вот я опять напоминаю, что вот когда я был мальчишкой еще, лежал в больнице в Владивостоке, дошкольником. В соседней палате лежали двое ребенка, которые были вот, поражены этим вот клещевым этим энцефалитом. В то время этот клещевый энцефалит был маленький район на границе с Китаем, где вот этот он существовал. Вот прошли годы, и он дошел до Карелии, до Финляндии. Это наследство той самой вот биологической войны, которую готовила Квантунская армия японская. Вот мы до сих пор себе страдаем. Вот такая беда. Война такая идет.
Андрей Иванович, ну не находите ли вы несколько нелогичным разработку в вирусологических лабораториях оружия под названием COVID-19, если гораздо более доступными считаются сибирская язва? Один из штаммов чумы?
Не нахожу. Я повторяю, я, во-первых, не сторонник этой версии, что это вот какие-то конкретные задания люди делали, биологи создавали такое страшное оружие. Вот я не сторонник, надо доказательства иметь. Хотя какое-то вот ощущение, то, что искусственность этого дела есть. Я вот в это ощущение говорю. Это первое. А второе, мы знаем, что такое сибирская язва, и знаем, как с ней бороться. И другие болезни мы прекрасно знаем. Мы с Эболой справились. Мы блокировали Гвинею тогда, и все, и с Эболой нашли это решение очень быстро. В общем-то, американцы там просто отлетели с бок сразу. Там немного кричали, что они первые, но на самом деле это сделала Россия. То есть мы знаем, это идет такая постоянная такая гонка вооружений в биосфере. То есть им нужно что-то новое.
Андрей Иванович, ответьте, пожалуйста, нашему слушателю, который выступил под ником Никитец Лосев. В нашем телеграм-канале он спрашивает, почему же тогда Эбола или обычный грипп с ОРВИ не стали Третьей мировой войной?
Понимаете, мы знаем грипп давно. В общем-то, фиксировали еще, так сказать, в начале 20 века. Грипп ставится тем, что он мутирует невероятно быстро. Это такой перерождающийся на ходу, знаете, как Змей Горыныч. Вот голову срубили, другая вырастает. Борьба с ним идет неукоснительно, постоянно. Вот уже, видите, мы уже и прививаемся, хотя знаем, что это не тот штамп, но есть какая-то общая платформа, общая основа, позволяет как-то защищать наших граждан и так далее. В общем-то, он, причины его понятны. В общем-то, геном расшифрован и так далее. То есть все нам понятно в этом плане. Ну, в общем-то, но здесь-то, видите, мы столкнулись с тем, что мы не можем перехватить. Причем и симптомов-то почти нет. Насморка нет, горло не болит. Температура подскочит только вот, и все. И вроде подскочила. А человек потом отказывает легкие. Вот какая проблема. Мы не знаем, как бороться. У нас нету лекарств против этой гадости.
Есть и хорошая новость. Дело в том, что не только мы не знаем, как с этим бороться, с этим все не знают, как бороться, потому что это новый опыт для инфекционистов и биологов. И с подобным они раньше не сталкивались.
Зато мы много об этом говорим, я сейчас уже так усмехаюсь, говорю так, что вот времена начались. Сейчас у нас все политологи превратились в вирусологов.
Да, это правда, есть. Что есть, то есть. Но сейчас, в принципе, все превратились. Каждый из нас немножечко вирусолог.
Потому что это политический. Это уже политический факт. Это уже и чрезвычайное положение, и карантин, и закрытие границ, и тому подобное.
Кстати, о закрытии границ, Андрей Иванович, вот все говорили про важность и неизбежность глобализации, да? Именно ей, в общем-то, как мы сейчас понимаем, вирус разлетелся по планете. Получается, что чем более страна закрытая, тем у нее меньше проблем. Что вы об этом думаете?
В Северной Корее тоже есть вирус. Страна уж очень закрытая. Но не бывает идеально закрытых стран в современном мире. Не бывает. Северная Корея, казалось бы, закрыта, а граница с Китаем более-менее прозрачна. А вот туда шныряет, естественно, вирус заносит. Это современный мир. От этого никуда не сбежать. Ну, знаете, ну, перейти, есть такие, даже как типа сектантов, которые вот там живут там без электричества, там в тайге, там в пустыне, там на берегу моря, ничего не связывает их там и так далее, в общем-то, чтобы отказаться от мира. Такие есть, но их все меньше и меньше. Не получается. Это данность. В этом надо жить нам. Кому-то нравится, кому-то нет. Ну, не обойдемся без этого. Так что это, вы знаете, вот тут можно только посетовать, то, что прозрачность границ, туризм, там огромный сектор экономики мировой и так далее, они вот являются разносчиками этих вещей. Ну, что поделать. Знаете, интернет, который мы все, по-своему, боготворили сначала, то оказалось, что это просто огромная помойка различных уже электронных вирусов. Тоже это разносится.
Тоже верно. Да. Слушатель наш в Телеграме говорит МСК-бот, спрашивает, почему за 3 месяца китайцы не назвали миру лекарства, которым они излечиваются?
Не знают они его. Они используют целую линейку, дать должное китайцам, они могут зарядить, у них есть такая возможность, там десятки, а то и сотни институтов биологических. И они там имеют какую-то линейку этих вот вроде, которые должны помогать. Ну, непонятно вот что, ну, зарядили, ну, людям, так сказать, на них экспериментировать, что называется, ну, страшно делают. Кто-то выздоровел, он выздоровел именно из-за этого лекарства лечил. То есть тут надо разбираться, тут нужно время, чтобы выйти, а времени нет, люди умирают. Почему страшна пандемия? Потому что, и почему объявили пандемию? Потому что не с чем лечить. Казалось бы, ну, там вот ссылается, вон, умирает 1 миллион людей от гриппа и тому подобное. Умирает по ряду причин, мы знаем, как лечить их. То есть их не лечили, так это что там выяснять. А в данном случае не с чем лечить. Вот почему пандемия.
Я думаю, что сейчас мы должны переадресовать вам еще один вопрос нашего слушателя Михаила. Почему нет рекомендаций пульмонологов по витаминам для нивелирования атаки вируса на мембрану легочной клетки и для борьбы с бактериальной средой? Извините, Александр Иванович, я вас предварю. Михаил, как мы понимаем, мы примерно так же квалифицированы в вирусологии, как и вы. Но, возможно, Андрей Иванович сделает какое-то предположение.
Только я, нет, понимаете, проблема на вот, моей профессии, надо все вникать, конечно. Но, естественно, вникаем мы. Стараемся глубже, так сказать. Вот. Политолог должен знать, допустим, более-менее знать ядерную физику. Ну, нужно знать. Это и оборона, это и ядерная энергетика и тому подобное. Мы должны знать агрономию, потому что это вопрос политический, так сказать, безопасности. То есть именно безопасность нашего связанности с пищей, здоровья должны понимать такие вещи. Я что здесь понимаю? Я пульмонологию немного представляю. Беда в том, что я, так сказать, 5 лет заболел бронхиальной астмой, всю жизнь я болею. Да, как-то так есть. Нет, с ней жился вполне, знаете, жился можно с чем угодно, даже с моей тещей. В общем-то...
Не всем это удается, скажем прямо.
А потому что виноваты, потому что плохо дочку этой женщины
так,
любят.
Так, понятно. Да? Возвращаемся к теме коронавируса.
Да, ну так вот. Я думаю, что витамины здесь не помогут. Говорят о каких-то там вот... то, что у нас накапливается в организме, какие-то вот вещества, скажем так, которые вот накапливаются с возрастом. В общем-то, и поэтому, в общем-то, люди вот за 50, они вот в группе риска, а уж под 80 вообще очень большая беда, там вроде говорят, что до 20% смертность, если заражены. Но с другой стороны, говорят другую вещь, что да, дети не болеют, да, молодежь не болеет. В Китае бегала молодежь, разносила продукты питания.
Да, да только, вот, только носители.
Носители. Вот в чем дело. То есть школы должны быть закрыты, потому что в школах они превращаются в носители. Вот наши детки приходят, там, внуки, там, дети там, приходят домой, начинают заражать взрослых. Вот в чем беда. В общем-то, такая, знаете, вот мы говорим расовый подход, а сейчас говорим уже возрастной. Кто-то, написал уже вообще идиотскую вещь, что это мой заказ пенсионных фондов. В общем-то, ну, жуткие вещи, конечно.
Удобное предположение, конечно.
Да, политическое, кстати.
Да. Что же будет с закрытием границ? Скажите нам, пожалуйста.
Ну что?
Не в том смысле, что во сколько что закроют, а в том смысле, что каковы будут ближайшие экономические, политические и социальные последствия.
Ну вот мы закрыли границу с Китаем, как-то это пережили. как-то это пережили. Конечно, многие бизнесы, особенно малые бизнесы, там, которые связаны были с Китаем, они пострадали. Ну, перешли на какие-то дистанционные вещи. Грузы идут, товары идут. Это самое главное. Где, конечно, вот, есть проблема. Ну, вот соседями нашими, то есть вот, Украина, все Финляндии, видите, оставили только грузовой транспорт, потому что, кстати, закрыто. В Белоруссии, в общем-то, все воспринимают по-разному. В Беларуси Украина спила, естественно, Украина, кстати, активными мерами пытается остановить вирус. То есть там армию практически подняли, там посты и тому подобное. Там два человека погибло, по их данным. Но там тоже есть одна проблема, которая характерна для такого рода режимов и политических режимов. Дело в том, что чтобы победить эпидемию, необходимо доверие к властям.
Так.
Абсолютное доверие к властям, то есть статистики, то, что предлагает власть и тому подобное. Это доверие в Китае было. Отсюда были и добровольцы и тому подобное. Понимаете, активность населения, желание выполнять все эти вот меры. А если недоверие к властям, вот то, что мы имеем на Украине, то, конечно, вот такие вещи, как вот эти вот в Полтавской области, в Санжарах, там эти выступления населения и так далее, то есть бить куда хотите. Вот, если вот политические классы незрелые, и население живет по принципу «моя хата с краю», то есть везите куда хотите, то хоть утопите их там в Днепре, только там не везите. То вот это вот вариант очень такой разъединяющий, разобщающий. Ситуация резко обострилась в Белоруссии, потому что для них это был, во-первых, удар. Белоруссия до последнего, и сейчас она граница, все держит открытым, то есть проходной двор. В общем-то, это прекрасно понимали, и вот первые закрылись от нее Латвия, Литва, Польша закрылась, это для них казалось важно. Потому что в Польше традиционно товары дешевле, и белорусские граждане обычно едут в Польшу, покупают какие-то продукты питания, это, ну, что-то бытовое. Кстати, они в России тоже едут так из Могилева, и там, в Гомеле, и так далее. Вот, лекарства покупают, потому что лекарства там всегда было не очень хорошо. Закрыли. Ну, а как-то они-то спокойно переезжали, даже радовались руководству страны, потому что вот деньги оставят в Белоруссии. Но деньги, оказывается, все-таки не оставили, потому что все в магазины вынесли. Вынесли магазины, и тут уже, когда закрылась Украина и закрылась Россия, начался скандал. Претензия большая к России. Мы как-то пытались с ними договориться. Мы объясняем, что, друзья, в 2016 году вы без согласования с Россией, а у нас границы нет, ничего там, свободный проезд, вы открыли свои границы, свою страну для 80 стран. Для 80. Что, некоторым такие, которым мы в жизни никакого безвиза не дадим. В общем-то, конечно, Беларусь смотреть особо нечего, то есть все это было просто дорожка такая вот на Москву, на Петербург. Это не раз такая проблема возникала, потому что сначала, я напомню, что в 2008 году, в 2007-2006 году, когда ситуация была в Грузии тяжелая, у нас не было, граница была закрыта для граждан Грузии, они ехали все через Минск. Целые поезда, я лично эти поезда видел, лично. Вот на белорусском вокзале приходит поезд, набитый грузинами.
Слушайте, ну это же не белорусы закрылись-то.
Вот, понимаете, вот такая вещь. То есть они этим пользовались. Такая тропа называется. Потом украинцы вот, стали перехватывать. Ну, из-за того, что такая ситуация, что Беларусь категорически отказывается закрывать страну, им необходимо сохранить транзитный статус, им деньги нужны. Ну, мы объяснили, что нам важнее, конечно, жизнь людей. И границу закрыли. Ну, в общем-то, знаете, товары идут, грузы идут. Но тут тоже возникают вопросы, потому что фуры, которые везли, допустим, товары с Европы в Белоруссию, они сейчас остановлены. А эти фуры везли то, что потом вот преобразовывалось на этих вот логистических центрах Беларуси, белорусский товар. То есть сыр был такой, достал такой-то, понимаете, сказать, да, белорусский там, все это так, и редко там. То есть вот этот сектор экономики контрабандный, который жил за счет российского рынка, он сейчас испытывает проблемы. Но вот как откуда-то вылезло то, что не знали, или только догадывались. Допустим, контрабанда белорусских сигарет. Это и Москва. То есть, вот, знает прекрасно эту вещь, что это вот безакцизные идут сигареты, без марок и так далее. Это контрабанда чистого, это не дешевле.
Ну, в общем, раза. Для курильщиков это, конечно, не новость, да?
Да, они прекрасно знают это. Оказывается, в немалой степени их завозили вот просто вот какими-то вот микроавтобусиками, там, машинками. То есть это все заворачивают сейчас. То есть это вот это традиционно, которое Беларусь только поддерживает. Это контрабанда, такой, вы знаете, вот, вывоз в Россию этих вот, там, не знаю, еще производимых на государственных фабриках, кстати. В общем, это стало прерываться. То есть вот сектор контрабанды, он страдает из-за этого. В общем-то, но надо еще сказать очень важное. Это касается и украинцев, и белорусов. И, конечно, касается узбеков.
Да, у нас не очень много времени до новостей, 30 секунд. Я предлагаю перенести, наверное, этот тезис.
Это хорошая тема. среди мигрантов. Да, давайте.
Спасибо большое. Это был Андрей Иванович Суздальцев, политолог. Мы будем с ним на связи уже после ближайшего информационного выпуска. Сейчас новости на радио «Говорит Москва».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в Москве. Это радио «Говорит Москва», программа «Умные парни». В студии Александр Лосев, и с нами сегодня на связи по скайпу политолог Андрей Иванович Суздальцев. Мы говорим о коронавирусе в масштабах Вселенной. Здравствуйте, Андрей Иванович, еще раз.
Добрый день.
Только что пришло обновление, недавно, о том, что общее число официально зарегистрированных случаев коронавируса в России за сутки увеличилось до 147. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Накануне сообщалось о 114 зараженных. И мы с Андреем Ивановичем обсуждаем, как вообще жить-то нам дальше, как жить прямо сегодня, и каковы будут последствия для мировой и, в частности, российской экономики от происходящего сейчас.
Мы хотели закончить по поводу мигрантов.
Да.
Это небольшой сюжет, но очень важный. Но прежде всего возмутились, конечно, граждане Узбекистана, которые работают в России. Надо сказать, что узбекская миграция очень интересная. Это очень организованные обычно люди, там, и так далее. Они находятся в конкретной связи друг с другом и контролируют свои спецслужбы, кстати. Так вот, Узбекистан просто закрыл границу, и все. То есть он забыл своих граждан, и как хотите, там и дергайтесь. В общем-то, это один вариант. С украинцами у них вообще подход любопытный тоже. То есть это ваши дела, и вообще, находясь в территории России, вы работаете на врага.
Я с вами позволю себе поспорить. Украинцы дали 3 дня на возвращение домой.
Ну, как 3 дня? Ну, вы сами понимаете. Значит, в белорусском варианте тут сложнее. Александр Лукашенко, он считает, что Беларусь – это такой вот маяк правильной политики. И он очень тяжело относится к тому, что есть белорусские гастарбайтеры в России. Он их не признает, считает, что там специалисты, которых он сам предоставляет. Это, конечно, не так. На самом деле 700 тысяч, вот мы просчитывали год назад, постоянно работают в России. И, в общем-то, уже с семьями, частично уже люди остаются навсегда в России, получают гражданство около 1 000 000. Учитывая, что в стране 9,5 миллионов, это очень много.
Да.
В общем-то, и, конечно, вот закрытие границы для них будет очень сложно, потому что деньги-то надо как-то везти на родину, там ведь и семьи, там стояки, там дети, там и так далее. То есть это будет проблема, в общем-то, которая вот сейчас тут надвигается. Так, слушаю.
Никитец спрашивает, слушатель наш, в телеграм-канале «Говорит МСК-бот», спрашивает, не может ли быть связано закрытие границы России и Белоруссии с газом?
Нет, это не связано. Это не связано, во-первых, непосредственно газовой проблемой. Она сейчас в этом году у нас решена. Но я очень кратко объясню. У нас 4 потока, что называется, нашего датирования белорусской экономики. Очень традиционные. Суммы огромные. Мы на 1 января этого года, общая сумма дотации за 20 лет составила 133 миллиарда долларов. Знаете, там всякие там уступки наши, там дотации, там списания, все возможные вещи. Вот тут такая огромная сумма. То есть страна это входит нам очень дорого, 5-6 миллиардов долларов в год, а то и больше. Ну, были времена, когда 10 миллиардов доходило. Такое, 4 направления. Газ, нефть, когда мы давали ниже мировой цены, и газ тоже ниже мировой цены. Это доступ к нашему российскому рынку, видите, там, включая и санкционные товары. На самом деле, конечно, присоединился к санкциям Европы против нас, получается. И, конечно, кредиты. Кредиты мы не даем. Все, мы перестали давать кредиты, и сейчас пытаются как-то из какие-то варианты занять деньги в других местах, в Китае. Вот рынок пока наш еще открыт, но если там так тяжело будет ситуация продолжаться, есть сомнения, что он так удержится. Нефть, как видим, мы уже практически дотации прекратили. Мы предложили, в общем-то, на 17% ниже мировой цены, белорусы отказались. Они требуют радикально дешевой нефти, в общем-то, ну, дешевле, чтобы даже российские компании только не имеют доступа к такой нефти, никакого не требуют. Ну вот газ. Проблема газа была в декабре, потом мы пошли на то, что цену сохранили прошлогоднюю. Она, конечно, не отличается от мировой цены, но не сильно. Газ подешевел. То есть, в принципе, здесь у нас тоже почти дотация снижается. 127 долларов за 1000 кубов в этом году. Темы по газу в этом году пока нет.
Спасибо. Мы передадим это нашему слушателю. Еще да. один вопрос. Я думаю, конечно, что этот вопрос тоже в телеграм-канале. Он был озвучен. Это, конечно, вряд ли вопрос к Андрею Ивановичу. Тем не менее, я его передать вам должна. Мой друг белорус сейчас работает в России. Спрашивает, может ли он вернуться на родину в связи с закрытием границы с Россией.
Да. Все страны мира, где закрываются границы, включая даже в рамках вот Евросоюза, а вы знаете, что с сегодняшнего дня тоже закрыли, все иностранцы выпускают. Белорусы для иностранцев. То есть их выпустят. Вот. Но обратно не пустят.
Спасибо, Андрей Иванович. Дальше к нам пришло занятное сообщение от агентства РИА Новости. Минпромторг договорился с ритейлом о стабильных ценах на продовольствие. Подорожание, возможно, по импортным товарам. Об этом сообщил замминистра Евтухов. Как вы можете это прокомментировать?
Ну, во-первых, подорожание будет, потому что не сразу, но оно будет в радиусе так, пару месяцев, потому что у нас подвинулся курс. Где-то на 10 рублей подорожал доллар. В общем-то, ну, я сразу привожу внимание, вот, как пример, 2014 года декабря. Вы помните, что там курс два раза увеличился.
Было дело, да.
Но тем не менее, вот я прям студент, я вот, что называется, графики рисовал на доске. Вы еще наблюдайте внимательно, как сработает рыночная экономика, которую принято России ругать. В общем-то, рыночная экономика, она сработала как пружина, и мы почувствовали эти вот цены только в марте. Вот январь, февраль. И какое-то время, если помните, Россия оказалась одной из самых дешевых стран Евразии. Нам китайцы бросились покупать товары. И там тогда и тому подобное. То есть вот эта вот ситуация вот в рыночной экономике, понимаете, она вот эти вещи как-то сглаживать пытается. Ну, конечно, полностью говорить невозможно, конечно, очень тяжело это все. Но пример такой вот, что-то вот в Ашан. Любимый в то время, сейчас уже не такой степени любимый, но был такой любимый в те годы. Вот, и смотришь прям по полкам. Вот я специально ходил, даже записывал. То есть вот здесь что-то импортное, здесь импортное было. Исчезло. Ну, это два раза, конечно, стало дороже импорт. В общем, ну, где-то через недельки две что-то появится, стало российское, свое. То есть места пусто не бывает. Это еще один элемент рыночной экономики, он забивает ее. Переживем, конечно. 10 рублей переживем.
Андрей Иванович, у меня как раз в продолжении темы это вопрос. Вот недавно Испания и Франция заявили о том, что национализируют частные больницы. Во Франции вообще все частные предприятия, в принципе, из-за коронавируса. Каковы будут, во-первых, последствия, да? Ну, я думаю, что это мы обсудим чуть-чуть позднее. А вопрос мой вот в чем. Должен ли частный бизнес России подключиться к борьбе с эпидемией? И может ли он это сделать?
Понимаете, какая вещь? Вот тут у меня вот моя государственность такая направленность, такой государственный и либеральный какой-то элемент, который характерен для русской интеллигенции, не вступает вот в внутреннее обучительное сопротивление. Франция – страна социализма. В общем-то, они нас вот ненавидят, потому что мы от социализма отказались. В общем-то, кто ездил во Францию, не бывает разбираться в этой стране, и как-то еще даже пожил, мне обнаружил, что там масса всего социалистического. Австрия – социалистическая страна практически. Вот. И им это такое национализировать, напоминаем времена Миттерана, национализировали чуть не всю экономику Франции. Они это любят вещами заниматься. На мой взгляд, у нас есть такой уникальный опыт, и мы могли бы учитывать то, что все-таки бизнес – это, знаете, такой зверь, вот как собака, привязанная к цепи. Собака должна быть злая. Бизнес ориентирован только на выгрызание прибыли. Он бессердечен, он аморален и так далее, но он добывает деньги. Для себя и, конечно, для страны, если он платит налоги.
Ну, мы с вами сейчас не говорим о корпорациях-гигантах или мы говорим о малом и среднем, в частности.
Люди выживают. Я помню, когда мы открыли границы вот, в рамках евразийской интеграции, это был какой-то кошмар, когда мы просто бросили наш малый бизнес на съедение вот, вала контрабанды китайской, которая обрушилась на нас. Вот это 10, 11, 12, 13, 14 год, это был кошмар. И тогда государство так было доброе такое, оно взяло, открыло границу, дал нашим братьям, казахам, белорусам, а бизнес, который был в России, он грохнулся. А люди брали кредиты, там, понимаете, квартиры закладывали, это был ужас. Так вот, вот мы должны вот тут, есть какие-то меры компенсации, вы слышали, там, да, есть какие-то меры, но надо сделать так, чтобы для нашего бизнеса, особенно малого, особенно среднего бизнеса, вот эта эпидемия, этот карантин был выгоден. Как ни странно.
Ну, кому война, кому мать родная, это понятно.
Да, он должен быть выгоден. А как вы думаете, я пример, студентам привожу. Высадились в день Д в июне 1944 года американцы в Нормандии, да?
Да.
Что-то, и их берут в плен первых, попали этих парашютистов, немцы взяли в плен. Немцы были потрясены. как эти вот парашютисты были оснащены, что у них было в карманах, понимаете, пуговица, компас, носовой платок, карта и тому подобное. Они были набиты всевозможными теми, что помогает воевать. Это сделал бизнес. Это сделал американский бизнес. Им было выгодно предлагать, что давайте сделаем и тому подобное. И война та же эпидемия, только травматическая эпидемия. Понимаете? В общем-то, так что надо сделать так наше государство, чтобы борьба с коронавирусом превратилась в выгодный бизнес.
Вот владелец Фаберлик уже предложил бесплатно выпускать средства дезинфекции. Сообщил, что готов переориентировать часть производственных мощностей для выпуска таких препаратов. Что могут сделать остальные?
В условиях таких вот... Нет, понимаете, он тоже не дурак. То есть бесплатно выпускать и тому подобное. Все люди будут брать и все будут благодарить. Это удивительная реклама. Удивительно эффективная реклама. Она оправдается. Она оправдается. Это не убыток. Вот так что надо вот заниматься именно в таком плане, что это, да, вот такая пришла беда, но наши люди толковые, разумные, они обязательно какие-то варианты найдут.
Андрей Иванович, мы наблюдаем, что среди заболевших высока доля статусных людей. Дети олигархов, крупных бизнесменов, губернаторов ездят по миру много, по миру. По миру это другое, да, по миру.
И собирают бизнес.
Катаются там на лыжах. Это да. Я сейчас немножко вас собью с темы бизнеса, да. И привозят домой внутри себя COVID-19. Получается ли, что богатые в группе риска?
Близко.
Причем повышенного в сравнении с бедными.
Опять помню, что там есть возрастной порог, да?
Мы сейчас, мне кажется, возрастной порог-то здесь, он настройка умолчания. Мы как раз говорим об имущественном цензе.
Ну, в мире подлавливают. Ну, ясно, что из Италии надо было смываться. Но некоторые сидят до сих пор, там, что называется. В общем-то, и есть такая проблема. Ну, а что? Пускай следят за собой и тому подобное. Тут, что мне скажем? Ну, люди имеют право, у них есть деньги, они выезжают, хорошо. Вот, люди учатся. Хотя учиться там в Европе негде, кроме Великобритании. Есть пару вузов в Германии. Там дальше просто кошелья валей. Нас вернулись с Италии, наши студенты по обмену все ругаются. Вот. Но тем не менее, люди там находятся, да, приезжают, привозят. И так не очень бывает богатые. А только людей работает. В общем-то, зарабатывают деньги и мотаются, и ездят, и командировки, и все, и живут там в рабочем формате. Ну, что делать?
Мы же с вами понимаем, что с недавних пор так больше не будет. Это к вопросу о переменах в мире, которые настанут неизбежно. О том, что весь привычный уклад, к которому мы все столько времени шли, теперь становится недействительным. Как вы думаете, как будет меняться картинка?
Ой, я честно говоря, вот так это такие вещи говорят, и мне тоже постоянно этот вопрос задают. И когда я смотрю нашего президента, который тоже этими вещами говорит, что уже поменяется все, уже забудьте, что было. Я почему-то вспоминаю ситуацию в Европе в 2014 году. Красота. Мирная Европа. 70 лет жизни. Вы знаете, многие европейцы вообще даже глаза и паспорта не видят.
Да и до сих пор не видят.
Да, и это позволяло им спокойно ездить по всей Европе. Границы все были открыты. Можете представить?
Конечно.
Все открыто, да, все открыто. Значит, более-менее сытая, благоустроенная жизнь. Перед войной вышло несколько книг, ставших сразу бестселлерами, о том, что, в общем-то, война невозможна, потому что так увязан мир, такая глобализация. В общем-то, что война никакая не выдержит, и потом даже все эти разговоры и глупости и тому подобное. Ну, когда чувствовал, что есть напряженность определенная. И вот сейчас, когда так говорят, что вот как-то, знаете, вот 100 лет прошло, вот сейчас все поменяется, всю жизнь вот повернется и так далее. В чем повернется? Ну, в чем повернется? Я не верю в это. Понимаете, мы, как ни странно, человеческая природа очень консервативная. Мы все равно по утрам пьем кофе, не больше того. Я пил, моя матушка пьет, моя бабушка пила кофе. Чай пила, милечка. В общем-то, все мы это делаем. То есть жизнь, вот, мы заботимся о своих детях, потом потом. Ну что, транспорт на формате изменится. В деньгах мы обеднеем. И кардинально поменяет жизнь только одна вещь – война. Вот это не должно даже думать даже об этом страшно. А нам приходится об этом думать.
А не представляются ли вам нынешние условия военными или предвоенными?
Я вам скажу так. Главная задача международника – предугадать войну.
Я сейчас не имею в виду войну в словарном ее определении. Мы же понимаем, да, что эпидемическая обстановка тревожная.
Да, война может быть разная, понимаете, в общем-то, тревожная. То есть Вот мы сидим вот со студентами, я вот внимательно рассказываю. Смотрите, вот где тот первый камешек покатился, вот где не остановили, где не прекратили, где вот эта вот эскалация началась. И потом она вырастала, в ком, и мир идет в пропасть, и действительно жизнь меняется, кардинально меняется. В общем-то, вот что страшно, вот это нельзя допускать. Но есть такая версия, смешная такая, что, ведь смотрите, перед началом Первой мировой войны все обменивались телеграммами. Вот писали друг другу телеграммы. Вот сидел Вильгельм, вот как кайзер, и он писал на телеграммках, там лгуны, там тогда и тому подобное, и вот Николай II получал тоже. А ведь никому не пришло в голову позвонить. А телефоны были, связь была. Никто никому не звонил. В общем-то, мы позвонили друг другу в Карибском кризисе. Я еще раз повторяю, кардинально меняет жизнь война. Но этого не должно быть.
Спасибо. Спасибо. Это ваша позиция ясна. Я напомню, что у нас осталось 10 минут программы «Умные парни». Номер для связи +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Пришло СМС с комментарием. Глобализация накрылась, сохраняться будут этносы, Андрей Иванович.
Ну, а где граница этносов? Вот где граница этносов?
Объясните нашему слушателю в таком случае, пожалуйста. Поговорите с ним об этом.
Российская армия, немало сейчас служит даже на офицерских должностях люди, которые вот мулаты. Ну, так получилось по жизни. Вот они только частично русские. Вот, что это вот такое? Понимаете, это невозможно. Так, конечно, мы остаемся верой своих наций и так далее и тому подобное, а живем в сотнях стран мира. В общем-то, нет, глобализация мешает на это. Мешает.
Юрий пишет: не переживайте за Европу, она вытянет себя с ее экономикой.
Вы знаете, а где вот Евросоюз? Вот где вот он? Вот такая вот ситуация и так далее. В общем-то, Италия уже возмутилась. Где Евросоюз? В чем мы состоим? Брошены на произвол судьбы. Сами закрывают границы. Все вспоминает, что называется, что когда-то было. Я когда-то помню, в 7-м году ехал из Франкфурта на Майне в Страсбург. И вот эта знаменитая граница Германии с Францией. Там знаменитый такой стоял такой пост такой пограничный. Окна выбитые, стены разрисованные. Ну все, Европа единая. Ну не сломали. Не сломали. А сейчас, думаю, уже поставили окна. Вот, поэтому где вот эта ситуация? На самом деле Европа, она слабая. Она не решила проблему с мигрантами. Она решила проблему с энергетикой. На нее влияют и американцы, влияют только хочет, на нее давят. И она вяло отбрыкивается. Лидер Европы Макрон, у него свои проблемы. В общем-то, мы это прекрасно проблемы каждую субботу видим. Так что не сказал бы, солидарность европейская, мы по ней слышим, но мы ее не видим. Каждый выживает как хочет.
В СМС пишут: Третья мировая невозможна, а экономическая война уже идет, и пандемия ее часть.
Это правильный вывод. Пандемия его часть. Это естественно. Любая пандемия, любая мощная такая вот трагедия, она сказывается на экономике обязательно. И мы это ощущаем по нашим, в какой-то степени, и то, что такое резкое снижение цен на нефть, нас очень беспокоит, ниже 30 долларов за баррель, тоже в какой-то степени связано с пандемией, ну, еще, конечно, интригами некоторых наших партнеров на энергетическом рынке.
Бедные ездят в метро, не едят таблетки, витамины, не занимаются спортом, меньше следят за здоровьем. К чему-то нам пишут в СМС-сообщении, очевидно, к вопросу о том, что богатые заражаются больше просто потому, что живут в более комфортных условиях и могут себе позволить перелеты и случаи контактирования с гораздо большим числом носителей инфекции.
Я скажу этот ответ. Знаете, у нас тесты бесплатные. Их можно пройти. Соседи наших тесты и вообще не пройдешь. И платные. Так что пользуйтесь моментом, государство это видит. В всяком случае, то, что тут должна быть какая-то общая солидарность, конечно, богатых с бедными, и содействие, о чем мы говорили, очень правильно. То есть то, что должна быть какая-то солидарность. В общем, потому что выживать надо всем, как она есть. Тем более, мы одна страна и одна нация.
Хорошо, что у нас решили проблемы с мигрантами, пишет Юрий. Просто раздали паспорта и разрешили приезжать всем, кому не лень. А тех, кто возмутится, записывают в экстремисты.
Это я понимаю тут сарказм, потому что есть, действительно есть проблема, потому что мигранты сбивают наши цены на рынке труда, и россияне остаются без работы. Вот в чем беда. Особенно это заметно в регионах. Да и в Москве тоже заметно. Надо сказать, что есть проблема. Надо учитывать, что это все-таки Россия. И мы идем по французскому моменту к варианту, когда мигранты превращаются в закрытые такие вот сообщества, они не интегрируются в состав нашего жизни и тому подобное. Идет процесс насыщения, очень быстро рожают. Это все родившиеся здесь, они превращаются в граждан России. Мы этому по-своему рады, конечно. Мы понимаем то, что размывается, в общем-то, основа нашего титульной нации. А у нас титульных наций основных, чтобы вы понимали. Это русские, это татары, это чеченцы. Так. Вот титульные нации российские. В общем-то, вот это натиск мигрантов, конечно, проблема. Есть интеграция в наше общество, сказать, такая вот, связана с украинцами и с белорусами. Украинцы – это примерно одно поколение, то есть вот приезжают с Украины, и вот они рождают здесь детей, а дети уже русские. Они все воспринимают себя совершенно естественно русские. Белорусы быстрее, белорусы, особенно с Восточной Белоруссии, они примерно там 10-12 лет, они все уже ассоциируют с Россией. В общем-то, ну и славяне – это позже. То есть это тяжелая тема, на самом деле, это интересная, серьезная тема. В общем-то, я понимаю вот сарказм нашего вот, радиослушателя и частично с ним солидарен.
Андрей Иванович, Гарри Труман сказал, что спад – это когда ваш сосед теряет работу, а кризис – когда работу теряете вы. Ситуация в нашей экономике. Мы стоим перед спадом или перед кризисом?
Спад. Спад. И мы не знаем, как мы выкрутим сейчас нефтью. Это все-таки треть наших доходов. Мы, конечно, не такая же сырьевая страна, для, как нас любят говорить вот, мои коллеги, там, вот, экономисты. Наша нефть – это наша продукция, потому что каждая тонна нашей нефти, металла, науки, мозгов, извините за выражение, всего остального, Урал работает в нашей нефти, целиком. Мы ее добываем черти где, на границе Ледовитого океана, строим дороги, порты, города, аэропорты. Поэтому это наша продукция. Ну, в общем-то, конечно, такое резкое падение, конечно, очень тяжело будет сказываться. Оптимизм выражается. Но, кстати, обратите внимание, уже не говорят, что это какой-то некий план. Вот говорили некоторые наши вот пропагандистские структуры, что это план, который мы раздвигаем и так далее. Ничего себе план. Так рухнули, в общем-то, сразу одним рывком. Хорошие у нас такие полководцы. Я бы тоже давал интервью, сказал, что я таких полководцев нашего руководства не знаю. Но пытаются, конечно, как-то удержаться. Но вот это беспокоит. Это беспокоит, потому что вот как-то вот как нам в спину ударили, потому что многие вещи объективно были сделаны для того, что наконец-то мы начали подъем нашей экономики. Но не получилось.
Скажите, пожалуйста, собираетесь ли вы самоизолироваться или уходить на карантин?
Вот я в сомнениях. Университет закрыли, студентов нет, в общем-то. И как-то вот с 1 апреля я буду, что называется, наверное, в дистанционном формате с ними беседовать. Я боюсь вот что. То, что вот этот дистанционный формат, который вводится в вузах, так понравится руководству вуза, что мы тут и мы останемся.
Вы же не думаете, что потребность в вас, как в преподавателях, отпадет?
Ну, вы понимаете, чем мы все дальше студенты получаемся. Вот коронавирус это им помог. То есть как-то беспокойство вызывает, конечно. А кому мы нужны, кроме наших студентов? Никому не нужны. В общем-то, поэтому, ну, конечно, я сижу дома, в общем-то, ну, не потому что как-то вот я куда-нибудь пошел, а идти некуда.
В общем-то. А вы звоните нам?
С удовольствием, вы мне тоже названиваете, я готов с вами беседовать там сутками. Я вообще такой разговорчивый. Ну, в общем-то, понимаете, вот как-то так скучно.
Андрей Иванович, ну и последний вопрос, который сегодня я, конечно же, не могу не задать. Гречка, рис, пельмени или каракатицы?
Страх какой. Я пошел вчера в магазин. Лента. Выносили там чуть не с прилавками все. Чуть костюш не купили заодно. В общем-то, так что, да, есть такой момент. Но я как-то спокойнее отношусь. Я советский человек. Я всякое видел в магазинах.
Вот Александр Григорьевич Лукашенко тоже недавно сказал, что пережили те вирусы, переживем и этот.
Но у него радикальное решение. Он же у нас такой великий знаток всего, такой корифей. Сначала предложил лечить всех тракторами, то есть все на трактор. В общем-то, это было лучшее лечение. А потом сказал, что вот надо идти в баньку и выпить водочки. Надо сказать, что это, конечно, молодец, потому что, учитывая, что сердце в основном возрастное болеет этим коронавирусом, и так давление на сердце сумасшедшее. То есть еще баньку и с водочкой – это пост сразу на кладбище. Ну, молодец.
Но вы-то что запасли?
Ничего, только оптимизм. Только я живу только оптимизмом. В общем-то, ну как вот мне коллеги смеются, говорят, я о родине думаю. Вот, понимаете? Надо о родине думать.
Большое вам спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в гостях в программе «Умные парни». На связи по скайпу был Андрей Иванович Суздальцев, политолог. Мы обсуждали тему коронавируса, международной обстановки, участие российского бизнеса в потенциале в борьбе с эпидемией. Я вас благодарю за эфир. Саша Лосева, программа «Говорит Москва», программа «Говорит Москва», все же, да. Радиостанция «Говорит Москва», программа «Умные парни». Совсем скоро у нас новости.